Еще один момент я хочу отметить, братья. Это связано о домах. Я говорил, что наш дом, он находится под постоянным прицелом. Вот. Вчера мы тоже отметили, что у Христа тоже был дом. Братья, какой он дом? Я скажу сейчас одну мысль, я ее не утверждаю. Вот. Но, во всяком случае, Рави, где живешь, они пошли и увидели. Когда задали вопрос, где живешь, пошли, увидели и пробыли у него в доме весь день тот. Прошло время. И вот мы читаем это в Евангелии от Марка, 2 глава, 9 глава Евангелия от Матфея, а вот Луки не помню. Когда был он в Капернауме, стало слышно, что он в доме. И вот принесли человека, расслабленного на постели, вот, и, не находя возможности пронести в дом, раскрыли кровлю дома. Ну, все хорошо этот случай знаете. Мне как-то задали вопрос, а где был хозяин? Братья, если у вас просто во время или богослужения, или что там, начнут сносить забор, то хозяин сразу же будет на улице. Вот. Или трогать машину, тут же появится хозяин. Или как тогда ученики начали отвязывать осленка, тут же обнаружился хозяин. Зачем отвязываете осленка? Ну, надобен Господу, но хозяин обнаружился. А здесь нет хозяина. Разбирается кровлю, и хозяин молчит. Мне задают вопрос, а где хозяин? Один брат говорит, да это же дом Христа был. В его доме. Он пришел в свой дом. Другой говорит, до Христа дома не было. И целая, знаете, братская такая у нас беседа появилась. Я не отстаиваю такую точку зрения, что у Христа дом был, но и не отвергаю ее. Может быть, и тот дом, в котором Христос и с учениками своими встречался, и куда, может быть, приходил, как имел дом и Самуил, и другие. Может быть, так. И в доме Христа, если так предположить, братья, не утверждаю, разбирали крышу, а он молчал. Братья, с домами связано очень много. Я сейчас затрону вопрос один, на который вы потом сами попробуете помочь мне дать ответ окончательный или подскажете друг другу, братья, но вопрос очень серьезный. Вопрос очень серьезный. Ну, например, уже с ваших братьев ко мне подходили и говорили, брат Геннадий, а я живу в доме молитвы. Как вы на это смотрите? А у нас таких ситуаций очень много. Я много лет был ответственный за объединение по вопросам благовестия. Я посещал наши миссионерские точки, знаю всех миссионеров наших, знаю, как они живут. Братья, с какими вопросами я только не сталкивался. И наши миссионеры живут в основном в домах молитвы. Сегодня я вам задам задачу, братья, о которой мы и помолимся, и порассуждаем. Я вижу, у нас проблема. И проблема очень серьезная. Вчера ко мне тоже подошли братья. Ну, несколько братьев подходили с разными вопросами. Мне даже задали такой вопрос. Брат Геннадий, вот ты пример о том, значит, как ты женился и оказался без дома, в положительном плане рассказал или в отрицательном? Даже не поняли. Я поясню, братья. Я в отрицательном плане рассказал. То есть я себя осудил, что я не позаботился. Братья, Бог весьма милосерд. Конечно, если рассказать все мытарства мои, вот, мытарство. И когда я пришел с такой виноватым лицом в дом своего отца, а ему меня взять некуда. Братья, а у меня мамы нету. Мой отец женился, вот, у меня, ну, как бы вторая мама. Но, а он женился, когда мне было 18 лет. Вот, то есть я пришел в дом к своему отцу, где, ну, не очень родной человек, и там уже свой уклад жизни, а там жить негде, и мне деваться некуда. Я говорю, папа, пустите. Сынок, проходи. И нас там 16 человек у родителей поселились на 42 квадратных метра. А у меня уже третий ребенок потом рождался в этом доме. Братья, было много сложностей. Бог весьма милость оказал, но я думаю, что мы должны молиться Богу и что-то предпринимать. Кто-то из братьев сказал, брат Геннадий, а может быть, надо Богу доверять? Вот в этих вопросах не слишком ли так вот мы это решительно планируем? Братья, есть вещи, которые мы хотим переложить на Бога, но Он повелел нам это делать, нам делать, мне, а не отправлять это к Богу, чтобы Он о нас сделал это. Ну, например, Писание говорит, родители, отцы, воспитывайте своих детей. Не Бог их будет воспитывать, а мы их должны с вами воспитывать. Мы должны наказывать наших детей. А мы иногда думаем, пускай Господь наказывает. Мне на днях позвонил один человек. Это один из 11 детей, которых я знаю. Один из одиннадцати. Он мой ровесник. Я говорю, Миша, когда ты придешь на собрание? Его мама член церкви, папа тоже член церкви. У них была такая позиция с детства, я помню. Наше дело родить, Бог будет воспитывать. Наше дело родить, Бог будет кормить. Все 11 в мире, все 11 детей. Родить для мира? Один из 11 более-менее расположенный. Вот я недавно с ним поговорил. Братья, наше не только дело родить. Наше дело воспитывать, учить, наставлять, умирать за наших детей. Мы иногда хотим просто так озадачить нашего Господа, хотя для Него нет задачи, чтобы Он это делал. А Бог нам повелел это делать. Не ангел своих послал, а нас с вами. Мы элементарные вещи должны делать сами, братья. Я это понял. Что требуется от меня, и я должен просить у Господа силы на это, благословения, долготерпения, милости, благодати, Духа Святого для выполнения этих задач, а не говорить, Господи, сделай. Я должен это делать. И заботиться о своих детей, и кормить их. Но все с благословения Господня, прося у Господа милости. Бог за нас пеленать наших детей не будет. И они вырастут калеками, если мы неправильно к ним относимся. И кого об этом винить? Так вот, братья, я в отрицательном плане это рассказал. Но как Бог меня выводил, братья? Не главная задача, самые вот такие вот бытовые вопросы решать, первостепенную очередь. Я от начала, как я говорил, до сегодняшнего дня так понимаю, Бог, служение Ему, церковь, а потом моя семья. Но семья не должна быть в стороне. И где Господь на меня возложил ответственность за семью побеспокоиться, я это должен сделать. Ну, я тоже, братья, расскажу вам, как Господь меня укреплял в этой ситуации. И как Господь выводил меня, вот, потому что, братья, тоже сейчас молитва даже есть, кто-то там так в бедственном положении, негде жить. Как Бог выводит, братья, чудесами. Значит, мы жили уже, нам было очень тяжело. Ну, Бог меня шлифовал в этой обстановке. Мы жили мирно. С нашей мачехой мы мирно жили. Она у нас регент была в церкви, человек очень грамотный, мой отец простой. Она, знаете, ведущий инженер Пулковской обсерватории. То есть она занимала крупную должность. Вот. И человек очень интеллигентный. И когда мы так вот все, а мы, знаете, все у нас парни такие шустрые, вот у нас много гостей, она интеллигентная пришла, ее мамочка кормила до последнего, все приносила. И вот она в доме нашем оказалась. Было очень сложно, братья. Бог провел нас через большую школу, но благословенную. Но я был без жилья. Мы собрались в семействе, говорю, папа, знаете что, я сейчас на съезд, очередной съезд, я не помню, какой коммунистической партии был, я сейчас письмо напишу. А мы давно стоим, много лет на очереди. Ну, нам не дают, мы баптисты. Напишу письмо, приложу фотографии, все справки соберу, в каких условиях мы живем. Ну, мне мои родные говорят, ну, пиши от своего имени. Я говорю, хорошо, я от своего имени напишу. И я написал на съезд, что моя семья, у меня трое детей, мы нуждаемся в жилплощади, столько лет стоим на очереди, почти первые вообще ничего не дают. И все справки приложу, фотографии. И отправил. Братья, реакция была мгновенная. Не прошло месяца, комиссия с обкома партии, а я на работе был. Всю квартиру осмотрели. Вот. Звонят, вернее, говорят моей жене, вы знаете, там такой Корнеев приехал вот, от обкома партии. Мы понимаем ваши условия, мы понимаем. Вот. Но знаете, люди еще хуже живут. Она говорит, ну, может быть, у вас, говорит, еще крысы не бегают. А мы, да у нас ему бегать негде. Вот. Но он так посмущался, мы ничего вам дать не можем. Ну, и не дадите, и не дадите. Пусть ваш муж позвонит мне. Я оставил телефон. Жена на работу позвонила, и я ему по телефону. И он мне начал эту же песню рассказывать. Я говорю, вы знаете, извините, пожалуйста, я вас не знаю и к вам не обращался. Я от вас ничего и не ожидаю. А вы что еще писать будете? Так я говорю, я написал там, где могут дать. Говорю, я к вам не обращался. Причем здесь вы? Вот. Так вы будете писать? Я говорю, конечно, напишу. Говорю, и туда, где помогут. Он говорит, не пишите. Не пишите, давайте встретимся. Вас приглашает первый секретарь райкома. Сразу по-другому заговорил. В общем, меня пригласили на встречу. Я приехал. Братья, я почему говорю? Мы должны молиться, поститься, но тоже что-то делать. Сложив руки, не надо сидеть. Он меня пригласил в кабинет один на один. Мое заявление лежит, я сам его вижу. Красные печати, ЦК и подписи. Обеспечить эту семью квартирой. Я не знаю, для чего он передо мной это заявление, вот мое, выложил, вот, и явно я читаю. Может быть, и хотел, чтобы я прочитал. Не знаю. Он говорит, вас устраивает трехкомнатная квартира? Я говорю, устраивает. В самое ближайшее время получите. Понятно? Я говорю, все понятно. Вопросы есть? Я говорю, нет. Ждите, говорит, повестку. Вернее, это извещение. Смотровую. Я хорошо. Ну, только я пришел домой, ближайшее собрание меня раз на 15 суток. Вот. На 15 суток я оказался. Пришел с 15 суток. Действительно, ордер. Не ордер, а извещение. Значит, на получение квартиры. Мы с женой поехали, посмотрели. Попасть я внутрь не мог. Ну, где-то так. Братья, пока мы решили, что с этой квартирой сделать, ко мне подъехал воронок на работу. Мои руки скрутили. И я оказался в крестах, в тюрьме уже по-настоящему. Я сижу и думаю, мне 4 статьи объявили, сижу и думаю, вот интересно, Господи, ну почему такие пути, я уже смотровую подержал, у меня уже квартира, вот она, долгожданная, понимаете, у меня 3 детей остались дома в таких условиях серьезнейших, жена моя не прописана 10 лет в Петербурге, ей ничего не светит, а я знаю, все статьи мои, ну вот, они, ну не все статьи, а частично, особенно 190 прим было. Значит, это политическая статья, организация шествия, там 2 статьи было, и распространение заведомо ложных клеветнических измышлений. Они, эти статьи, не дают права по освобождению жить в Петербурге. Ну, как у нас тут братья, Федор Владимирович, Маховицкий, Азаровы. 101 километр, самое ближайшее место от Петербурга. То есть ты лишен вообще жизни навсегда в Петербурге. Прописан здесь не будешь. Я это знал. Я получил, думаю, Господи, вот ситуация, смотровую подержал, и ты мне дал такое удовольствие, а квартиру я не получу. А тут следователь появляется, и так со мной по-доброму, ты знаешь, говорит, есть вариант быть на свободе, есть вариант, братья, вот дьявол всегда будет с нами торг устраивать. Есть вариант быть на свободе. Ну и такой, знаете, как намек все равно, там тебя квартирка ждет. У них все известно, все там понятно. Вот, я молчу. Он говорит, вот подпишешь эту бумагу и пойдешь домой. Да я, говорю, читать не буду и подписывать не буду. Он говорит, ну знаешь что, давай так. Ты дашь обещание, что свою деятельность прекращаешь вот по этим вопросам. Если это нет, ты получишь 5 лет. Пойдешь, но, говорит, я еще подумаю, тебя паровозом пускать или Маховицкого? А Федор Владимирович только что освободился, мы с ним пообщаться даже не успели. Вот. Или Маховицкий? Мы еще подумаем, кто из вас пойдет паровозом. Человек 5-6, включая твоих родственников, по твоему делу идут. Уже 15 обысков мы произвели. Значит, сказал, какая литература там изъята, все прочее. Вот. И конфискация твоего имущества. Машину твою забираем, это там перечислил. Я говорю, знаете что, я вам сейчас кое-что скажу, и ко мне можете больше не приходить, потому что вы не услышите от меня ни одного слова, ни одного. Вот. Поэтому себя не утруждайте. Ну, я ему высказал свою позицию по этим вопросам и замолчал. Просто сижу и молчу. Он мне вопросы задает, я молчу. Ну, братья, это такая история длительная. Он вызвал понятых, там бумаги подписали, меня отпустили, и мы с ним почти не встречались до освобождения. А потом перестройка началась. Но я пришел в камеру, думаю, Господи, квартиры у меня нет, прописки у меня не будет, 5 лет я получу. Вот моя перспектива. Хожу и радуюсь по камере. И благодарю Бога. братья, у меня даже мысли не было, знаете, вот на квартиру прельститься. Мысли даже не было. Вот. Ну, нет и нет квартиры. Значит, Бог так поведет. Знаешь, что Бог не оставит. Поэтому, братья, может быть, у вас такие ситуации есть. Вот независимые от вас ситуации, Бог пошлет. В свое время. Главное, Бог нас проверит, как мы в этих ситуациях поступаем. Братья, прошло время, началась перестройка, дело мое закрыли, пришел прокурор, сказал, что, знаете, вы не виноваты, потому что статей больше таких не существует, мы вас тут не имеем права держать. Меня отпустили на свободу. Я прихожу, а у меня четырехкомнатная квартира. Представьте себе. А жена получила квартиру четырехкомнатную, пока я сидел. И она мне потом рассказывает, как. Ведь меня, говорит, в милицию увезли. В милицию, говорит, заставляли паспорт отдать. Вот. А я паспорт спрятал так, что его не нашли, паспорт. Его увезли вообще из дома. Потому что они знали, что если паспорт мой изымут, то документы оформить, а квартира на меня. Вот. Потому что я квартиросъемщик, ну, жена только тут прописалась. В общем, так удивительно все. По моим документам жена оформила, все вопросы решила. И я пришел с тюрьмы в четырехкомнатную квартиру, братья. Как Господь позаботился. Я думаю, Господи, как хорошо, что я тебе верным был. Да у меня не было другого понимания. Но думаю, а дьявол меня склонял на это. Там у тебя смотровая. Мысли-то такие мне приходили, братья. А я смотровую-то я держал в руках. Ну, трехкомнатные квартиры. А тут четырехкомнатная. Братья, прошло немного времени. Мы сделали один родственный обмен там. Я переселился в квартиру, в которой сейчас и живу, четырехкомнатную. 11 лет назад, когда у меня родился еще один ребенок, вот, 8-й, я пошел вставать на очередь. То есть, братья, я о своем семействе думал. Жилплощадь уже не позволяла мне жить. Я пошел вставать на очередь. Я пришел в исполком, говорю, так и так, вот мои документики, поставьте меня на очередь. А она смеется, женщина, в жилищном комитете. А что вы, говорит, вы думаете, вы что-нибудь получите? Я говорю, вы должны поставить на очередь. Она говорит, должны. Я говорю, так поставьте. Вам ничего не светит. Вы, говорит, не представляете сейчас, что будет в государстве. Я говорю, ну поставьте на очередь. Да, конечно, поставим. А народа никого нету, никто на очередь не становится. Поставьте. Меня поставили на очередь, я получил талончик. 20 тысяч с лишним у меня льготная очередь, 20 тысяч с лишним впереди. Я пару раз сходил в один год, в другой год. Она также улыбается, говорит, вы надеетесь получить? Вам ничего не светит, говорит. Сейчас только покупать. Ну и хорошо, покупайте, покупать. Слава Богу, я живу тесновато, но живу. Еще тещу к себе взял, тесть умер. Мы живем сложновато, но живем, слава Богу. Братья, прошло 11 лет. Ну, я сильно и не беспокоился. Прошло 11 лет. И мы начали к Богу вопиять, потому что у нас ситуация в Петербурге сложилась очень сложной с квартирами. Мы назначили трехсуточный пост, обратились к Богу, чтобы Господь помог нам, потому что людям жить негде. Я-то еще более-менее, у меня хоть 11 человек в квартире, но все-таки 4 комнаты. Начали вопиять к Богу. Братья, за короткий промежуток времени все перестроилось. Вот. Один субсидию получает, другой субсидию получает. Звонит моей жене, Нина Евгеньевна, срочно, срочно приходите. То, как с нами разговаривали, я удивляюсь. Вот, как будто мы их озолотили, как они стали разговаривать с нами. Вдруг эти люди, которые с нами разговаривали или в грубом тоне, или с насмешкой, вот, и так далее. Срочно вас вызывают, Нина Евгеньевна, с детьми вместе в мэрию, то поедете туда, в центр Петербурга. Зачем? Да вот приезжает вице-губернатор, хочет встретиться и все прочее, там вот несколько многодетных семей. Очень умоляю, поезжайте обязательно. Вот. Там детям что-то хотят подарить, там субсидию вам собираются дать и все прочее. Я говорю, Нина, ну поезжай, просит. И она поехала. Ну, рассказывает. Приезжаю, вот, заводят меня по коврам, вот, дом такой прекрасный. И нас там оказалось, я вот не помню, человек 20, наверное, многодетных, со всего города собрали, оказывается. Фотокорреспонденты там, вот, кого только нету. Выстроили нас, и зашел вице-губернатор. Заходит, поздравил всех и подходит ко мне. И говорит, Нина Евгеньевна, я перед вами преклоняюсь. Рожайте еще детей. Как нам нужны дети? И он начинает рассказывать, как он их любит, как они сейчас строят детские площадки. Вот, начинает рассказывать. Это все снимают там. Жена говорит, я не знала, что делать. Вот, мы сейчас будем так заботиться о детях и все прочее. Вот вам пакетик, покупайте себе квартиры. И нам дали субсидию, братья, на 400 тысяч долларов. То есть мы купили 2-3-комнатные квартиры на эти деньги. Ну, для Петербурга мы купили самые дешевые варианты, без отделки, вот, в строящемся домик, ну, который уже достраивается. Я думаю, господи, как? Я совсем недавно слышал совершенно другое. Чего вы сюда приходите? Вам ничего не светит? Ничего. У нас есть Бог, мы молимся. Но я для этого что-то сделал, братья. То есть мы с нашей стороны должны что-то делать, братья. И молиться Богу, и Бог даст. Бог даст только в свое время. Вот, и я даже удивляюсь, я даже вспомнил то место. Я, говорит, сделаю так, что они придут и поклонятся пред тобою. Братья, мы до сих пор слышали только оскорбления в роддомах, в консультациях. Я даже жене не разрешал в консультации ходить, потому что одни оскорбления. Здесь все поперемянялось. Я думаю, мы в этом проявили верность Господу, в этом проявились, а теперь Бог начинает нам давать, братья. И вот так Господь благословил. И наши начали получать сейчас субсидии. Один получает, другой сейчас. Квартиры начали получать у нас в Петербурге. Наши многодетные. У нас уже несколько семей из Америки вернулись и получили квартиры. Представьте себе. Вот. Семья с Германии приехала одна. Сейчас вот обещает им квартиру тоже. Вот. Вторая из Германии уже поезжает. Субсидию обещают. Ну, те, которые у нас жили в Петербурге, ехали в Германию, но корешки здесь оставили. Прописочку оставили и все прочее. Вот. Бог так милость оказывает. Ну, это, братья, я немножко отступил о том, как мы должны уповать на Господа, проявлять верность даже в нищете, вот, а Бог будет о нас заботиться и помогать нам выходить из ситуаций. Теперь, братья, я хочу сказать, что наше служение связано с молитвенными домами очень у многих. И я, посещая наших миссионеров, знаю многие проблемы, которые вот, мы там имеем. И, братья, кто не живет в молитвенном доме, но является или ответственным в этом крае, обратите внимание на тех, кто живет в молитвенном доме. Братья, больше всего они подвергаются нареканию со стороны верующих. Это тот, кто живет в молитвенном доме, а тем более, если он служитель. Я приехал в дом нашего миссионера. Вот. Это было в прошлом году. Вот. Приехал. Мы его послали из Петербурга. У него была маленькая семья, сейчас у него 6 человек детей. Живет он в доме молитвы. Он просто изнемог уже. Я приезжаю, а у него живет брат. Брат, бездомный брат. Тот, который оказался без дома, без своего. И он прижился при молитвенном доме. Я выясняю, он там живет уже несколько месяцев. Я промолчал, так понаблюдал эту картину. А он сам со мной захотел побеседовать, этот молодой человек. Вот. А он приблизительно ровесник, он не совсем уже молодой, но не женатый, нашего миссионера. Он говорит, Игнат Сергеевич, я хочу с вами поговорить. Я говорю, я как раз с собой собирался поговорить. Мы с ним уединились, он говорит, вы знаете, Игнат Сергеевич, я вот живу в этом доме уже столько времени, этого брата надо снимать со служения. Он не умеет управлять своим домом. Если бы вы видели, что творят его дети, а какое поведение его жены... И он мне говорит, братья, говорит все про них, вот говорит. Я слушаю. Мне так больно стало. Я говорю, а что ты здесь живешь? Ну, вы понимаете, я приехал тут поработать, жить негде. Ну, говорит, вот в молитвенном доме живу. Я говорю, сегодня вечером ты в молитвенном доме жить не будешь. Он так на меня смотрит. Я говорю, сегодня вечером ты соберешь свои вещи и уйдешь с молитвенного дома, и больше сюда не приедешь, как только на богослужение. Как? А куда мне идти? Я говорю, это ваш вопрос. Но сегодня при мне вы соберете свои вещи и больше в этом доме не будете. А теперь я тебе поясню. Ты вторгся в семью, тебя тут приютили, да. Я знаю, как бывает в семьях. То, что ты мне рассказываешь, это мне все знакомо, но у тебя взгляд другой. Молодой человек, вот когда ты женишься, мы с тобой поговорим на эту тему, а сейчас ты просто отсюда уйдешь. Вот, и не подумай, что я буду снимать пресвитера по твоему рассказу, не подумай. То, что ты мне рассказал, для меня все это знакомо. Вот. Я очень жалею, что я поздно узнал, что ты здесь живешь, ты бы уехал бы раньше с этого дома, очень поздно узнал. Братья, Я с ним очень строго разговаривал. Он меня сначала не понимал, сопротивлялся, но мне подчинился. Потом меня благодарил и просил прощения у меня и у брата-миссионера. Сейчас он женился. И он понял, когда жена выставила его вещи на улицу и сказала: «Езжай к своей маме». Он кое-что понял, как нелегко созидать свою семью. И вот, и когда мы с ним встречаемся, я тебе говорю: «Хороший брат, ласковый стал, все стал понимать». Особенно, когда дети появились. Братья, так получается, наши же дети, какая опасность есть, о чем я сейчас вот затрону. Какая есть опасность, братья, в детях. Я почему так говорю? У меня сестра долгое время при молитвенном доме жили. Я сколько видел всего и слышал, и переживал. Дети воспитываются так: это наш дом. Они тут бегают, балуются, кушают, прыгают, бегают. Они привыкли в своем доме жить. У них такое понимание, они не в молитвенном доме живут, они живут в доме, где они спят, кушают, их кормят и все прочее. Но наступает день, и приходят братья и сестры, и приходят, ну, с разным укладом воспитания. Но они приходят не в дом, где живут люди, они пришли в молитвенный дом. В молитвенный дом. И у них понятие: мы пришли в молитвенный дом. А что здесь такое в молитвенном доме происходит? Ребенок раз и побежал, а ребенок не понял, что собрание началось, что он уже в молитвенном доме. Он в своем доме. И он как вчера поступал, так и сейчас приступает. Братья, это психологический вопрос. То есть детям перестроиться, особенно в маленьком возрасте, очень тяжело. Они не понимают, что происходит. Им начинают делать замечания: вы что по молитвенному дому ходите? Вы как себя ведете? Братья, и они все налицо. Вот если бы они пришли с папой в молитвенный дом, и там стали вести себя, папа сказал: сынок, доченька, мы в доме молитвы, здесь так себя вести нельзя. Проще влиять. Но детям это воспринять очень тяжело. И происходит какая-то деградация, братья. Одни детей начинают ругать, обвинять родителей и все прочее. А, к сожалению, братья, у нас такой уклад... У нас мы еще не воспитались правильно, чтобы нам самим быть дисциплинированными и детей наших дисциплинировать. Мы еще на пути в развитии в этом. Но у нас много проблем с этим. К нам люди приходят, иногда вот они еще не научились, как себя правильно вести, а они уже стали миссионерами. Естественно, у них и дети такие, они с мира пришли. Вот немножко разбалованы, вот они сами не очень дисциплинированные были, впрочем. То есть это наш русский уклад, братья, такой. И мы с этим сталкиваемся. Иногда такая развязность бывает. Мы это все пытаемся исправить, а кто-то очень остро на это реагирует. Братья, и нашим детям выжить духовно очень тяжело. И я пришел к выводу, братья, лично по себе, по братьям моим, я знаю жалобы братьев, наш стон, наш плач, как тяжело выжить нашим детям. Не только в молитвенном доме, а вообще нашим детям, как христианам, трудно выжить, потому что они двоякое воспитание получают. Братья, наш народ, Божий народ, хороший народ, но со своими особенностями и некоторые со своей бездуховностью, со своим неправильным подходом в вопросах воспитания, со своим невежеством, если так можно выразиться. И вот одни наши детей по головке гладят из-под шика, конфеты им суют во все карманы на наших богослужениях. Вот, ах, сынок пресвитера, а другие ругают, как только могут. И дети это слышат, и у них вырабатывается определенное отношение к верующим. И особенно это в молитвенных домах, братья. Почему там трудно удержать вот детей в рамках послушания, чтобы они выросли христианами. И нам на это надо обратить внимание, чтобы нам помочь и нашим братьям и сестрам, вот как лучше сохранить наших детей. И нам, братья, надо побеспокоиться об этом. Вот. Потому что я сам испытывал сколько раз вот проблему. Вот мои дети, и они мне тоже рассказывали, сколько в свой адрес они слышали отрицательного. Вот два ребенка, мой и просто рядового члена церкви. Одна шалость, но мой всегда будет виноват, и ваш тоже. То есть сын служителя или дочь служителя, они не всегда будут виноваты. На них всегда больше скажут, другому простят, нашим нет. И всегда скажут: ты сын служителя. А он такой же грешник, у него такая же плоть, как у того. Абсолютно. Он нерожденный еще свыше человек. Он тоже может какую-то шкоду сделать. И люди наши, которых мы воспитываем, они воспитывают наших детей. И, братья, у наших детей вырабатывается негативное отношение к церкви, к верующим отдельным, к служению. Привожу вам пример один вот, из области миссионерского служения. Вот, и брат хороший. Вот. Но сколько он услышал свой адрес, и сколько услышали дети. И папа, подрос сынок, ему уже около 15 лет, он говорит: «Папа, я служителем не хочу быть и никогда не буду. Жить на эти деньги, на которые ты живешь, и выслушивать то, что ты выслушиваешь, и мы, я этого не хочу, папа, и не буду». Каково это отцу слышать? Мы-то, отцы, мы можем перенести немощи народа Божьего, их капризы, их недовольство, их высказывания, вот, их огорчения. Мы можем вынести, мы обязаны это сделать, это наши братья, и мы их понесем. А наши дети не могут, братья. У меня сейчас сын, он уже в армии служит. Вот. Я провожу родительское собрание, братья. Родительское собрание провожу. И как раз о вопросах воспитания касаюсь. Как надо, что... Ну, у меня еще маловато опыта. Ну, я самый старший у нас в совете. Вот, братьев старших нет. Уже на мою долю такое выпало это жребий. Я вот провожу беседу. Народу полно. Я стою спиной ко входу. У меня открыта Библия. И я говорю к родителям. И вдруг открывается дверь, и входит брат, который так вот выше меня сантиметров почти на 10, и за ухо вводит моего сына. И вот так подходит ко мне и держит его перед всеми. А он пытается вырваться, а он крепко его держит. Знаешь, такое гробовое молчание, а я стою с Библией, братья. Да? И он так вот посмотрел на меня, так подержал его за ухо, отпустил и пошел и сел. Ну, пастор, продолжай беседу. Другими словами. Кстати, это хороший брат. У нас хороший контакт, он хорошо участвует в служении. Вот. Но я так смотрю на своего сына. Братья, конечно, у меня слово пропало. Вот. Я думаю, как в ситуации. Но я отреагировал проще, чем моя жена. Она тут же присутствовала. Она, естественно, сказала: «Что случилось?» Я говорю: «Не надо, потом разберемся. Сыночек, постой за дверью, никуда не уходи, потом разберемся». Вот, он скрепился такой, знаете, а потом заплакал. Ну, с такой злостью заплакал, знаете. Кончилась у нас беседа, мы помолились. Я подошел к брату, говорю: «Что случилось?» Он говорит: «Твой сын по молитвенному дому бегал. И я его поймал. И привел». Ну, братья и сестры, по нашему молитвенному дому бегают. Сколько я раз останавливал и его детей, и своих, и других. Как только надзора нету, зал большой, они там сразу же гонки начинают. Это плохо, братья и сестры, братья. Это плохо, конечно. Мы детей останавливаем и так далее. Вот. И останавливать надо, и будем останавливать. Я говорю: «Ну, хорошо, что ты остановил. Хорошо, мы дома разберемся, все». Братья, ну если бы вы знали, сколько я времени потратил и лет для того, чтобы из моего сына вынуть обиду и злость, которую он заимел на этого брата. Брат забыл сразу же после этого. Знаете, я тоже успокоился, и моя жена успокоилась, но мой сын нет. Он озлобился так, братья, что я не знал, что делать. А он у меня сын такой, знаете, шустрый и немножко авторитетный. И там кое-кто забеспокоился, когда он стал подрастать, и вокруг него молодежь, знаете, все подростки. Он оказался лидер. И он тут группировку начал создавать такую. И вот брат выходит, а брат хорошо поет, проповедует. Он как выйдет за кафедру, а мой сын, я смотрю, у него уже злорадство и хитство. Он сейчас будет его ловить за каждое слово. Он сейчас начнет своим товарищам рассказывать. То есть он ловил его любой промах. Он гримасы его, он что-нибудь как-нибудь рот раскроет не так, он уже всем покажет. В общем, у них началась вражда. Но тот не замечает, а своих сверстников начинает настраивать. Я это вижу, братья, мне больно. И я понял, что мой сын не может простить. Не может простить. Братья, как тяжело, когда наших детей, ну, вставят в такие ситуации, вот, и они ослабляются от наших братьев и сестер. Мы перенесем, мы забудем, мы будем приветствоваться, мы будем участвовать в вечере Господней, вспомним, иногда улыбнемся, там, ну, такая казус произошел. А с ним что делать? Он по-настоящему озлобился. Ему уже 14 лет, ему уже 15 лет. Я вижу, не проходит, братья, не проходит. Вот как ожесточился, и против него, ко остальным все нормально. Господи, как достать эту горечь сына? Как достать, чтобы он простил, чтобы не было этого обиды? Братья, мне пришлось работать. И Бог милости оказал. Он покаялся, сын. Мой покаялся, принял водное крещение, начал проповедовать, сейчас он в армии служит. Братья, ну мне кажется, до сих пор у него оскомина. Он уже без зла, но все-таки как вспомнит что-нибудь про того брата, раз и подденет. Я думаю, годами потом иногда один шаг неверный, поступок, годами из детей надо доставать эту занозу, братья. А наши дети часто в таких ситуациях бывают, братья, часто. Вот еще один случай. Это только со своей рассказываю жизни. Братья, я думаю, что и у вас такие случаи бывают. Подходит ко мне один брат. Он не так давно уверовал, живет далеко. Ваш сын садист, он мне. Я говорю, брат, остановитесь. Я видел, как он тут на улице дрался со своими сверстниками. А он маленький еще там, ну там лет 8, наверное. Хуже садиста. И пошел. Я начал выяснять. Никто не дрался. Моих детей там и не было. Я тебе говорю, папа, ничего не было. Что он там говорит? Ну, действительно, какая-то там возня была, там дети немножко у молитвенного дома друг друга где-то там так, знаете, ну, какая-то у них ссора произошла, ну, не было там ни крови, ничего не было. Он пишет мне письмо, уехал далеко, пишет, Геннадий Сергеевич, советую вам отказаться от служения, таких детей, как у вас, ну, там, мне вот такое послание написал, значит, лучше займитесь воспитанием своих детей, нежели быть вам пресвитером. Одно послание, второе послание мне пишет. А потом приехал на членское собрание и поднимает вопрос против меня. Братья, он не умеет воспитывать детей, его пора снимать со служителя. Все прочее. Но он один, его сразу же посадили на место. Я к нему приехал и говорю, знаете, что если бы это касалось не меня, нет, вы бы давно у нас были наказаны за ваше бесчинное поведение и вообще отношение к детей. Во-первых, вам никак не доказать, что это мой был сын. Никак. Вам это сказали. Вы сами не видели. Мне сказали, что это ваш сын. Я у того брата подошел, который вам сказал. Он говорит, Геннадий Сергеевич, а я и не помню такого. Ну, кто-то там дрался, какие там дети дрались. А вот он вбил себе в голову, что это мой. И вот начал меня обвинять. Я говорю, ну, я вам прощаю, тем более это касается моего ребенка. Но если бы это касалось в той бы семье, я бы вас разобрал бы. Вам мало бы не показалось. Вот за такие вещи, за такие письма, за такие обвинения вы называете детей, наших детей называете, что они хуже садистов. Говорю, это что за... Вы старец уже. Вы о чем говорите? Ну, дело в том, что до детей это дошло. Братья, он кричал. Кричал по-настоящему. Это доходит до детей. Это дети слышат. И сколько мне дети говорят, папа, сколько несправедливости. Сколько несправедливости. Но когда они духовные люди, они это поймут. Они это перенесут, они будут нести. Но пока они не рожденные свыше, им трудно это понять, братья. Они огорчаются, они злятся, негодование у них происходит и все прочее. И отторжение от народа Господнего. И я вот замечаю, что сколько у нас становится мало людей, которые хотят быть служителями, вот, глядя на эту обстановку. И поэтому, братья, нам надо серьезно обратить это на это внимание вот, и позаботиться о наших миссионерах. У нас брат один построил дом. Миссионер построил дом. Я говорю, Сережа, у меня такой тебе совет. Сразу же строй так дом. Кстати, он продал свою квартиру и строил на свои средства, строил дом молитвы. На две половины, за хорошим забором. Твоя семья и дом молитвы. Это тебе мой совет. Он так и сделал, не жалеет. Вот. Чтобы народ Божий приходил, знал, что это дом молитвы. А это дом, в который надо постучать и спросить, можно войти. Потому что, братья, складывается такая ситуация. Семья живет, ей деться некуда. Там свой климат. Но я зашел в этот дом молитвы. Ты что, брат, тут еще командуешь в доме молитвы? Такие выражения бывают. И хозяин чувствует себя неловко. Он тут гость. Он в доме молитвы живет. А хозяева вот пришли, братья и сестры. Я приехал тоже в одно место. Брат пригласил в свою квартиру. В свой дом, вернее, верующих, церковь небольшая. Вот. И назрела ситуация, он говорит, я буду просить, чтобы больше у меня собраний не проходило. Я говорю, а почему? Он говорит, как тяжело моей жене. Ну вот, говорит, мы встаем, я знаю, чтобы наши бабушки, а город небольшой, и все пешком приходят. Они придут за час до собрания. А у нас бывает, мы проспали, 6 детей, пока одного, пока другого, они уже на пороге, а у нас тут дома кровати не заправлены, это не убрано, тут не подметено. И они заходят, и выходят эти бабульки, выходят с возмущением, опять проспали. Хазива. Она говорит, да я ночь не спала. Она мне жалуется, хозяйка. Я ночь не спала. Один заболел, другой плохо себя чувствовал. Там, ну, какая-то эпидемия. Третий кричит, четвертого пеленать надо. Все дети маленькие. Я, говорит, уже изнемогла. Они, говорит, все видят бабульки. Приходят и вот начинают между собой обсуждать. Какая я хозяйка. Мне пришлось там всех этих бабулек собирать, членское собрание проводить. И как-то вот упорядочить все эти вопросы. Иначе дело уже дошло до того, что мы больше принимать не можем. И вот приходит верующий и начинает осуждать. Хозяйка не успела, не убрала, да она такая вот и все прочее. Братья, как это тяжело. Поэтому нам надо обратить внимание, чтобы оказать помощь. И особенно вот там, где есть маленькие дети. Чтобы дети, вот они могли получать должное, хорошее воспитание.